персонально ваш.
Дневной разворот начинается на Эхе. Алексей Соломин и Алексей Нарышкин в студии. Наш гость в программе «Персонально ваш» — писатель Виктор Ерофеев. Приветствую.
Здравствуйте.
Номер для ваших вопросов на смс плюс 7-985-970-45-45. Твиттер-аккаунт вызван, и идет прямая видеотрансляция на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе. Ссылку можете найти на сайте echo.msk.ru.
Вы следили за новостями об аргентинском посольстве и вот этой странной истории с кокаином, с 12 чемоданами?
Да. Да.
Удивила вас эта новость вообще? Какие эмоции произвела?
Ну, надо сказать, что поскольку с наркотиками связаны огромные деньги, то ничего удивительного, что они используют или пытаются использовать дипломатические и политические каналы. Это было всегда. Но поскольку это связано с Россией, это связано с какими-то секретными службами, да и дипломатические службы довольно секретные, то понятно, что ажиотаж, конечно, все будут отказываться. Скорее всего, там что-то произошло, иначе бы отказы были менее нервными.
А дипломаты ведь это в каком-то... Ну, это публичные люди, да? Особенно посол, да? Вот уровня посла. И подобные истории, если они вскрываются, но они не такую, такой страшный урон репутации наносят. Неужели дипломатам охота иметь с этим дело? Вот эти связи с преступниками, вы говорите, что это частая достаточно история.
Ну, дело в том, что дипломаты – это люди особенные. Поскольку мой отец, как вы знаете, был крупный дипломат и посол в разных странах, то я могу вам сказать, что... кокаин и прочие наркотики, чем отец никогда не занимался, но кокаин и наркотики – это мелочь по отношению к тому, что, чем занимались советские дипломаты. Подрывали устои Запада. И, по-моему, это продолжается сейчас. Ну, подумаешь, там какие-то чемоданы. А вот то, чтобы испортить жизнь Западу, информационная война, радость от каждого поражения, от каждой проблемы и так далее, и так далее. Мне кажется, гораздо более серьезная вещь. Гораздо.
Серьезная?
Ну, конечно.
Но наркотики – это грязь. Это прям совсем грязная история.
Дело в том, что мы же знаем, что у человека есть много грязи, но когда еще грязи подмешивается подлость и улыбка на лице, а нож в кармане, я имею в виду дипломатический нож, это серьезно. Я знаю, что отец, например, в 50-е годы чемоданами возил не наркотики, а кэш, деньги Коммунистической партии Франции.
Что... Вам вопрос как раз от слушателя Рексис на сайтах Москвы. Во времена СССР через посольство передавались деньги на поддержку компартии. Правильно. Сейчас передают кокаин, в чем сенсация?
Да. Ну вот в том-то и дело. Дело в том, что даже при мне, и это была моя такая встреча с Пикассо, они делали вид, что передают деньги за картины, привозили просто, ну, такой чемоданчик денег, набитый хорошо купюрами, вот, и передавали как за картину, поэтому обедали, загорали, это все на юге Франции было, и я вот присутствовал в тот момент, даже Пикассо мою руку нарисовал, тогда, детскую.
Пикассо знал о том, что...
Ну, я знал, ему давали, просто сидел, вот, я помню, значит, сидит Арагон, вот как Леша сидит. Сидит Пикассо, потом сидит Марис Торрес, начальник партии. Папа и я, вот и все. И вот едят, а потом чемоданчик так переходит из рук в руки.
Я имею в виду, что Пикассо знал, что деньги, которые платят ему за картину, на самом деле предназначаются для Коммунистической партии.
Сидел председатель партии, так он получал и давал чемоданчик.
Пикассо участвовал в этом процессе?
Пикассо был коммунист, да. И бурно поддерживал. Ну, понимаете, это потом, значит, все время, пока отец был во Франции, занимались, значит, тем, чтобы вели переговоры с алжирцами, а Алжир – это департамент французский был, это не то, что деколонизация, это просто раскалывали Францию. Дальше испанские иммигранты, то есть была Испания, а по сути входили иммигранты, испанские коммунисты в основном.
Так. Слушайте, что... так это же история, получается, про вмешательство во внутренние дела других стран, то, что сейчас наблюдаем с американцами.
Безусловно. Ну, я не знаю. Тут дело в том, что
дипломатия
– это и есть вмешательство определенное. Потому что дипломатия – это такая мягкая форма наблюдения, конечно, и оценивание своих интересов уже более жесткой формы. Наблюдение, конечно, это не разведка, но наблюдение. Но, с другой стороны, та же самая дипломатия в области культуры очень важна. Да? Вот отец, когда в 50-е годы был во Франции, то он открыл вот эту вот линию, когда все музыканты наши ездили, все знаменитости, откуда мы их все знали, да, начиная с Ростроповича. Потом писатели поехали, как Катаев, например. Потом ездили уже всякие ансамбли такие, песни, пляски. И я считаю, что это нужно. Но с другой стороны, конечно, ну как вам сказать, действительно, как мужчина ухаживает за девушкой, а при этом у него же какие-то свои мысли есть, которые он девушке не излагает сразу, правда? Ну, вот, примерно так и дипломатия.
То есть, правильно ли я понимаю, дипломаты люди достаточно циничные. И за вот этим внешним образом мягкого человека, всегда же у них очень обтекаемая речь, да, никогда никаких резких фраз, слов. Но внутри любого дипломата сидит вот это вот...
расчет.
Знаете что, я вам скажу, что и да, и нет. Ну, в общем, очень аккуратно с этими делами надо оперировать этими делами. Потому что, знаете, когда отец уже поднялся на высокую ступень, был представителем СССР при международных организациях в Вене, а там уже и МАГАТЭ было, и всякие другие дела, то потом... Он мне говорил, что он все-таки отставил интересы страны и интересы все-таки человечества. Понимаете? То есть, чем выше залезаешь, тем больше видно. Иногда понимаешь, что те на тебя давят со стороны твоей собственной державы, да, и это не всегда правильно. То есть, есть какой-то... Я думаю, что вообще цинизм и дипломатия это вещи и совместимые, и несовместимые. Потому что, с одной стороны, конечно, обтекаемость и все, а с другой стороны, все равно посол получает наказ, что ты едешь в страну, попробуй ее полюбить. И это не просто вот это приказ, а просто попробуй, найди, что в ней хорошее. Найди в ней что-то привлекательное. И посмотрите, как правило, дипломаты сюда приезжают и с большой симпатией говорят о России. Другое дело, что естественно, что какие-то проблемы демократии им явно не нравятся.
Если вот просто мне показалось, что вы уравняли в данном случае возможную транспортировку наркотиков и отстаивание интересов России, продвижение интересов России, в том числе с помощью, в том числе в виде влияния во внутренние дела, на внутренние дела других государств. Но в этом-то случае мы действительно отстаиваем какие-то, не мы, а дипломаты отстаивают некие государственные интересы, а в случае с наркотиками это же просто обслуживание чьих-то частных интересов, каких-то барыг.
Ну вот поэтому я бы не сказал, что я уравнял. Я просто говорю, что дипломаты – это такая профессия, когда они защищают, безусловно, интересы страны, но иногда, как все люди, готовы еще окунуться в грязь. И, слушайте, некоторые дипломаты бежали, да, и предавали Советский Союз. И что ж мы можем сказать, что они циники, они, может быть, любили демократию. Да, тут очень все... аккуратно надо проводить. А что касается наркотиков, то абсолютно вы правы. Тут я с вами собой не согласен. Да. Это грязь и отвратительное явление. Прикрываясь дипломатическим чемоданом, зарабатывать какие-то бешеные деньги.
Ну, когда вы это говорите, вы допускаете, что у нас наша властная верхушка все про это знает, и эти наркотики действительно могли перевозить на самолете, который принадлежит вот этой организации внутри управления делами президента?
Вообще, это довольно деликатный вопрос. Понимаете, легче всего сказать «допускаю», и все, и поставить точку.
И пойдем дальше.
Да, и пойдем дальше. Но, с другой стороны, мне кажется, если бы они хотели... действовать во имя своих интересов, они бы нашли более аккуратный способ. Все-таки это довольно...
Версия появилась, что американцы подбросили.
Это провокация, да.
Ну, знаете, дело в том, что версия эта появляется как раз у тех людей, которым одна радость только подставить американцев со всеми этими...
Вам какая версия ближе? Это россияне возят наркотики? Или это американцы подбросили?
Нет, точно, что американцы здесь не подбросили. Это точно. Россияне, но я опять-таки при всем моим очень серьезном скептицизме в отношении власти, я не убежден, что они уж прям так чемоданами на наркотики возят. Наверняка это какая-то была частная инициатива, а использовали какой-то, видимо, государственный канал, и тут вот они все попали.
Все друг другу подставили.
Ну, подставили, да.
Сейчас властям как следует поступить? Вот если это действительно так, если...
Расплакаться. И все.
Нет, ну они же, по сути же, отрицают.
Дело в том, что...
Стадия отрицания
знаете,
сейчас.
Смотрите, у нас вообще отрицание производит какое-то такое нервное, паническое и всегда глупое отрицание. Поэтому каяться они не умеют. Могут расплакаться и идти дальше. У нас вообще эта беда, просто извиняться не любят и не любят каяться. Это плохо, потому что, в принципе, кто это не делает, сразу видно, что за какой-то камень там.
Знаете, что-то когда... не так, конечно.
Да. Ну вот когда вы приходите, а вам говорят, у вас цензура в стране. Я говорю, никакой цензуры у нас лучше отношение к прессе в мире. И сразу понятно, что совсем не лучше.
А вы, если вы в этом сомневаетесь, сейчас же лишаетесь лицензии у нас?
Ну да, или лицензии, или потом у вас какие-то начинаются неприятности. А если не начинаются неприятности, то вас запоминают, и потом у вас будут неприятности, не сразу.
Еще один вопрос у меня есть по поводу дипломатов. С вашей точки зрения, вот по-человечески они, дипломаты, отличаются от сотрудников спецслужб, работающих за рубежом? Вот не по функционалу, а человечески?
Это другая работа. И у моего отца постоянно были конфликты с спецслужбами. Спецслужбы считали себя такой радикальной и очень продвинутой организацией. Они, им можно все, а дипломаты вот улыбаются и обтекаемо все делают. Но мне кажется, что спецслужбы это все-таки это тема бесчеловечности. Это потому что спецслужба работает с грязью, она работает с компроматом, она работает с тем, что человека надо унизить, подсунуть что-то, девок подложить, еще что-то.
Или вообще физически убрать.
Проституток. И убрать, безусловно. И этим они занимаются. Их ясно совершенно, что во имя человечества они никогда не работают. В то время как я помню прекрасную историю, когда отцу уже был под 90-й французскому послу. Было под 90, они встретились, ну, естественно, они уже на пенсии были, они встретились в французском посольстве, я тоже присутствовал, и они спрашивали, а помнишь, как я тебя подставил? А ох, как это было здорово! А все-таки мы с тобой хорошо поработали. И это было ощущение, что при всем том, что у каждого была какая-то своя цель, все-таки идея связанности на каком-то определенном уровне была, и она была нужна. Естественно, совершенно, что это был Советский Союз, и там была классовая борьба, и поэтому, так сказать, вы понимаете, еще какая разница? Дело в том, что тогда Запад делился пополам. Там были рабочие и крестьяне, которых поддерживали, да?
Было с кем работать.
Было с кем работать. Была компартия, куда возили деньги и отдыхали в Ницце. А сейчас весь Запад, как российское какое-то определение, он и рабочие там плохие, и крестьяне там плохие, и фермы там безобразны, и все безобразны. И поэтому получается, что как только ты объявляешь, что нету универсальных ценностей, существуют только национальные, ты сразу вступаешь на территорию бесчеловечности. Ну, потому что если... Я не признаю вас как человека, так я могу сделать с вами что угодно. А, как правило, это тема разведки. Потому что разведка, ну, что вот я, допустим, хочу его завербовать, так я все сделаю, чтобы...
Да, я готов.
Нет, понятно, мне отдастся и так. Но если бы я был каким-то совсем странным человеком.
Писатель Виктор Ерофеев в эфире «Эхо Москвы».
Завербовал... Нарышкина.
Попытался.
Ой, сейчас я особенно не уточняю имя. Это очень хорошо. Сильное заявление. Завербовал Нарышкина. Главу.
А вот, слушайте, вы сказали, что не умеют у нас власти и не любят, не хотят извиняться. А история с Леонидом Слуцким, депутатом от ЛДПР, которого обвиняют теперь в домогательствах. Вроде бы уже конкретное заявление. Екатерина Катрикадзе с телеканала RTVI сказала, что было, да, 7 лет назад. В общем, пришла на интервью и что-то там такое неприличное.
Закрыл двери и да.
Вот произошло, но он же все отрицает. Говорит, что наоборот будет подавать в суд за клевету. Это вот про эту же историю.
Вообще это сложная проблема, потому что, понимаете, часть борьбы с агрессивностью, которая началась после Второй мировой войны и очень активно она велась, связана тоже с сексуальным вымогательством. Потому что просто все ахнули, насколько человек может быть... в общем, зверем, да, во Второй мировой войне. И стали, в общем, весь Запад стал, в общем, как бы, военные профессии стали немодными. И до сих пор, во-первых, военный человек на Западе – это немодный человек. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Но часть агрессии связана, конечно, с сексом. Но понять, где агрессия нужна человеку, а где она и необходима, или вынужден он ее принимает, а где она нуждается в кастрации, это очень тонко, и для этого нужно быть Кантом вместе с Гегелем. А там работают, с той стороны работают брюссельские дипломаты и вообще чиновники. Некоторых из них, я знаю, они далеко не философы, понимаете? Далеко не философы. То есть мы отдаем дело антропологии в руки людей, которые больше всего занимаются, знаете, чем безопасностью. Вот не дай бог, чтобы там вы не заболели, значит, не ешьте соль, не ешьте сахар, носите два презерватива, потому что один порваться может. Такой-то. Не будем загрязнять в город, не будем это. И носите шлемы там вообще, даже если вы выехали на самокате кататься, да, и так далее, и так далее. Понимаете, с одной стороны, правильно, это безопасно, с другой стороны, это начинает звучать как государственная безопасность. Мы что-то про это знаем, да, комитеты государственной безопасности.
А это личная безопасность?
Все это все не укладывается в понятие умной демократии. Понимаете, демократия для того, чтобы она продолжалась, должна быть умным. А если она идет по инерции, то она вырождается. А эта тема, о которой вы затронули, Леш, это тема прежде всего того, что эта тень вот этой вот борьбы с агрессией пала и на Россию. Но смешно. В России культ силы, культ агрессии. И какой-то небольшой человек, или большой, я не знаю, как его ни назови, попадает
в видный,
да, попадает в это место. У нас есть чем бороться. А женщины, наоборот, наши еще достаточно архаичные, они приветствуют эту агрессию. Ну, за исключением, наверное, тех, которые работают на...
Перспективы у этой истории каким вам видится?
Все зависит...
Есть, с одной стороны, обвинение, с другой стороны, есть обещание
Все зависит от того, какую отмашку дадут верхние силы. Замок Кавки.
Это здесь.
Да.
Но ведь Леонид Слуцкий, он представляет внешнеполитический силы в комитете.
С этой стороны представляет.
А вы думаете...
Кому-то не понравится, он уйдет. Может быть, он не с той стороны очистил банан, и за это может уйти.
Просто
придраться могут соседи.
Какие риски у Слуцкого за рубежом? Ведь в данном случае выступает журналист, да, российской телекомпании, но работающая в Нью-Йорке. Есть вариант, что это подхватят американские СМИ, которые будут говорить, что российский парламентарий обвиняется в сексуальных домах. А для них это как красная тряпка для быка.
Ну, Слуцкий уже в санкционных списках.
Наверное, да. Но, видите, это уже не первая волна вот этого харассмента. Я как раз был в Америке, это была первая волна, это было 88, 89, 90. И она прошла. Я думаю, и сейчас пройдет. Потому что, в общем, агрессивность человека – это очень серьезное понятие, и его надо расколдовывать. А какие частные случаи? Ну, попался он под гусеницу, значит, раздавит его. А если это не гусеница, а просто вот это ползущее животное, то он ее съест и пойдет дальше.
Может быть, если в России популярен культ силы, то тогда ему и надо использовать его, да, потому что сейчас...
А разве они не используют? Они
очень странная реакция
там,
сейчас.
Я имею в виду не на этот случай. Во-первых, культ силы, это у нас, можно сказать, просто национальная идея.
Это да. Но вот в данном случае они почему-то испугались. Силы. Я не знаю, почему. Обычно, и, кстати, это было, когда...
Понимаете, вот когда мы говорим пугается, это получается какая-то либеральная точка зрения. Ничего они не пугаются. Они просто замолкают на какое-то время и думают, как поступить, как использовать в своих целях. Пугаются они только, знаете, тогда, когда они летят со страшной силой всей командой, а это не часто случается.
То есть никаких, в принципе, угроз сейчас политических ни партии, которые представляют Леонид Слуцкий, ни самому Леониду Слуцкому, ни кандидатов в президенты, который идет от этой партии, нет.
Это все зависит, как развернуть это дело. Вот если развернуть, что и партия плохая, потому что у них Слуцкий есть, и он плохой, и, а она вот замечательная совершенно, то значит все полетит. А если скажут, что она плохая, понимаете, дело в том, что мы размышляем с точки зрения демократии, которая просто отсутствует. Да? Вот, она, мы сидим на уроке, а учительница ушла, а учительница зовут демократия.
Вот есть две крайности. Американская модель отношения к харассменту, где ты можешь как-то косо посмотреть на свою подчиненную, и уже сразу появляется обращение в суд. И российская модель, где у нас вообще, по-моему, прецедентов нет, при том, что нам Генри Резник некоторое время назад объяснял, что вроде как можно по законодательству привлечь человека, которого ты заподозрил в домогательствах, но до суда это вряд ли дойдет. Вот что хуже? Когда каждое движение не так интерпретируется.
Смотрите, я первый раз как раз по приглашению президента Рейгана приехал в Америку и преподавал в Вермонте. И 88-й год это было вот ровно до харассмента. И, значит, вечером, ночью преподаватели, американцы, значит, профессора правили студенток, они ехали на водопады и купались, естественно, голые, там опять друг другу задницу показывали, все было замечательно. Все веселились, пили и были довольны. В 89-м году я приехал, мне раздали такой, значит, досье, и там, значит, объясняют, что такое, значит, eye rape, значит, если ты посмотрел на студентку с желанием...
Там раздали.
Там раздали, да, прямо в Вермонте, в Миддлберри. И, значит, все, ты летишь. И, значит, мой друг, президент этого университета, сломал перегородку. Вот представляете, он вместо этой стены бы сделал, он сделал просто стекло. Потому что, он говорит, а доказать ничего возможно. Приходит студентка, значит, бросается ко мне на шею и кричит, что я ее насилую. И все. И она ничего, да, открыли это все. Между женским и мужским общежитием поставили стену, замуровали, как у нас в каком-то пионерском лагере. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И бушевал это. Я ездил туда 4 лета подряд, там летний курс. И это все с каждым годом становится просто уже дикостью. Дикостью становилось. Просто уже вызывало... Я понял... Вот это политическая корректность. Мы пошли с президентом. Прекрасный парень. Пошли в какой-то ночной клуб выпить виски. Сидим, и они танцуют, такие замечательные молодые парни. Я говорю, слушай, все-таки действительно черные танцуют у вас лучше, чем белые. Он говорит, молчи. Я говорю, что такое? Если черные лучше танцуют, то, наверное, что-то они делают хуже. А это нельзя говорить.
Нельзя именно подвергать унижению.
У нас минута до перерыва. Российских женщин вам жалко в том смысле, что они не защищены с точки зрения законодательства?
Не всех жалко.
Всех жалко. И российских, и американских, и черных, и белых.
Наоборот, сторонник таких более открытых отношений.
Нет, ну я считаю, я сторонник более умных отношений. Когда ты просто понимаешь, если ты подвергаешься харассменту, то ты к Слуцкому на прием не идешь. Или идешь вооруженный бронежилетом. Или, по крайней мере, одеваешь лифт.
Ну, мы не знаем, кстати, может быть, и все это было. Виктор Ерофеев, писатель в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Мы сейчас делаем короткую паузу для новостей. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин вернутся в студию. Через некоторое время я напомню, что мы вещаем и на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Подключайтесь и туда, пишите в чат, смотрите прямую трансляцию.
Персонально ваш.
В Москве 15:30. Новости. В Москве молодые избиратели, впервые принимающие участие в голосовании на выборах президента, получат приглашение.
Особое мнение в среду после 19:00.
Мы ждем ваших вопросов на сайте эхо. эхо.мск.ру.
Вот нету у нас культура настоящих парламентских боев, чтобы графинами по голове, стульями, вот как в хорошем вестерне. Я человек в халате, а не в пижаме. Это большая разница. Я исследователь.
Каждую среду после 21 часа слушайте в эфире «Эхо Москвы» авторскую программу «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
В эту среду после 22 часов в программе «48 минут». Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума. 48 минут в среду после 10 вечера.
«Эхо Москвы».
Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Персонально ваш.
Писатель Виктор Ерофеев в эфире «Эхо Москвы», трансляция на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе с Соломин.
Мы тут разговаривали о сексуальных домогательствах со стороны депутата.
Я чувствую, вас эта тема волнует.
Она волнует наших слушателей. Я могу судить, во всяком случае, по чату нашему в Ютьюбе и по смс-кам, потому что наши слушатели, не мы даже, переключились с Луцкого, который, мы видим, менее интересен, на Марка Розовского. И действительно, режиссер театра у Никитских ворот Марка Розовского обвинили в сексуальных домогательствах и насилии над молодыми актрисами. По словам пострадавших, о поступках мэтра знали все сотрудники театра, однако никто не решался уступиться за честь девушек. Это издание Federal Press. Вот я цитирую данный. В данном случае вы про это что-нибудь слышали?
Первый раз слышу, знаю Марка. Меня он точно совершенно не домогался. Вот. Он у нас участник «Метрополя», что уже говорит о его смелости. Человек, который поставил в советские времена в студенческом театре смелые вещи, не знаю, я ничего не знаю про это, поэтому мне бы хотелось, чтобы презумпция невиновности работала прежде всего, потом бы мужа. Просто достойный еще человек, вот, и я желаю, чтобы эта история как-то не коснулась ни его театра, ни его репутации.
Вот эта же история с домогательствами без персоналей. Правильно ли заявлять о том, что когда-то кто-то к тебе приставал, спустя, например, не знаю, 5 лет, 10 лет?
А не сразу?
Да.
Ну, я думаю, что это не совсем правильно, потому что человек меняется, да, и то, что ему кажется реальным и нужным даже в жизни, и он готов быть домогаемым, потом, через 15 лет, ему кажется отвратительным, когда он уже звезда, и всего достиг, и этот человек опять как-то к нему пренебрежительно, чтобы когда-то он его там, это самое, унизил, еще как-то. Поэтому здесь все... Понимаете, дело в том, что мы вступаем вот в полосу, находясь в политической, так сказать, в студии, все-таки мы вступаем в полосу очень тонких человеческих отношений. И здесь, если мы... Я вижу, что действительно озаботились зрители и слушатели, мы не можем сказать, что нет, домогательство вообще вещь хорошая, и давайте домогайтесь. Но с другой стороны, потому что это не так. Но с другой стороны, сказать, что мужчины, перестаньте вообще ухаживать за женщинами, не подавайте им пальто, как подавали, не подавали в Америке в 90-е годы на моих глазах, не открывайте им двери, не пропускайте, потому что они могут по лицу вам ударить, сказать, что мы не слабый пол. Конечно, тоже бред. Поэтому, кстати говоря, я вот сейчас говорю с вами и понимаю, что вот у меня есть возможность на Красном Октябре открыть снова «Апокриф». Так конфетные люди дали мне возможность. Я думаю, надо серьезно обсуждать эту тему именно на площадке культурологии. Потому что действительно, понимаете, мы вступаем в мир очень ослабленными, потому что, опять-таки, Нарышкин мало стал читать. Вот,
Уверен, что он читал.
Да, я ослаблен. И понимаете, проблемы становятся очень, очень острые. И понимаете, где найти какие-то возможности ответа, куда заглянуть. Поэтому вот «Апокриф».
А вот, кстати...
Я, кстати говоря, вас с удовольствием тоже приглашу пообсуждать уже.
Спасибо.
Не в той студии, в которой мы находимся, а в другой.
А что бы вы порекомендовали почитать вот на эту тему?
Для просвещения?
Я бы порекомендовал, конечно, Каренину почитать. Ну,
я
потом...
читал. Слушай, не поверится.
Правда? Чем кончилось-то?
Хэппи-энд.
Ну, все хорошо. Для поезда.
Для поезда.
Поезд поехал дальше.
Поезд домогался Анны Карениной, и она ему отдалась. Ну, вот видите, ну вот это позиция поезда.
Вот, кстати, чувствуется, что Нарышкин не читал.
Где-то машинистом просто хотел быть.
Она не легла под поезд, а шагнула туда. Там.
Да уж точно.
Ну, сделали меня оба, молодцы.
Да.
Ну, поймали за хвост.
Ну, что называется, нетрудно сделать, если человек... Может быть, это не «Воскресенье» вы читали, а не «Анна Каренина».
Давайте не будем. А вот смотрите, вы следите за историей с этой Настей Рыбкой, Алекс Лесли. Они же вот тоже книги пишут, я не знаю, вряд ли можно назвать их вашими коллегами.
Их... Они скорее герои, мне кажется, какой-то книги.
Они персонажи. Яркие, да. Но они вообще и были раньше известны. Они вели такую домашнюю порнографическую линию, и, в общем, в московских кругах они были достаточно известны, довольно такие...
А вы им завидуете?
Ну, чем не завидовать?
Не потому, что они сейчас в тайской тюрьме сидят, и их могут экстрадировать в любой момент в России, не знаю, в Беларуси.
У меня не тот момент, когда я должен завидовать. У меня дочке 2 месяца, я завидую сам себе, что у меня дочке 2 месяца, Марьяна Викторовна, вот, кричит по ночам.
Не-не-не, я про вот этот...
Может быть, другой момент.
Супер свободный образ жизни.
Да нет, супер свободный образ жизни в 60-е, 70-е, 80-е годы в Москве были... Вполне.
Рыбки не снилось.
Ну нет, рыбки снились. Нет, они, надо сказать, довольно раскованные люди. Но понимаете, дело в том, все, опять-таки, здесь, смотрите, дело в том, что вот эти все сексуальные истории, они всегда хорошо, когда они доходят до профессионализма. Да? То есть не выпадают ни в проституцию, ни в ядство, да, блинство, да, ну и в прочие вещи, потому что тогда это становится уже какими-то вещами, на которые поезд едет и наезжает на них, да, вот, и они как раз находились на грани, а с этой историей они уже вошли в какую-то профессиональную такую среду борьбы за свои интересы, естественно, они пиарятся невероятным образом, и тут вопрос становится, а что, собственно, происходит? Ну да, у них там секс-тренинг, они в Москве это организовали, да, они там всех девчонок ставили попы кверху. Ну, в общем-то, на самом деле нормальные сексуальные такие игры. А когда они стали уже заниматься этими делами, связанными с известными людьми, то тут, конечно, известными людям надо было лучше знать, с кем они плавают.
Это проблема известных людей.
Я думаю, это.
Сейчас вот пиар, о котором вы говорите, это ведь в каком-то смысле способ защититься, потому что если громко не кричать и не просить убежища там у врагов России, так скажем, ну, кого Россия считает своим врагом, то им может быть очень плохо здесь.
Безусловно.
После всего, что они сделали.
Безусловно. Но дело в том, что мы видим, что мы находимся сейчас в разгаре этой бесчеловечности. Посмотрите, у нас прям со всех сторон вообще людей театра вообще не дают с матерью повидаться, там еще что-то вообще. Ну, все как-то очень тяжело. Но естественно, что уж рыбку-то они обязательно сидят до костей, если. И то, что она выбирает Америку, то это даже не пиар, а это форма защиты. Но это только свидетельствует о том, что что-то в датском королевстве не в порядке, потому что в конечном счете и эти вообще проморгали, а я имею в виду власть имущие, и, видимо, на мой взгляд, тоже уже вот это вот профессиональная деятельность, соцдеятельность, она тоже, в общем, я не прихожу от нее в восторг.
Тайскому королю письмо в защиту Лесли и Рыбки будете подписывать?
Что-то мне надоело эти коллективные письма подписывать, не буду. Тем более, что он какой-то, ну, не знаю, я однажды был в Таиланде, в общем, там тоже какая-то диктатура.
Нездоровая?
нездоровые. Нет, там люди симпатичные, но там эти какие-то диктаторы со всех сторон, не знаю, я...
Ну, видите, как, какое сосуществование жесткое, авторитарное, если я правильно вас понял, власть, диктаторы и фривольные такие поведения людей вот на низовом уровне.
Ну, вы понимаете, дело в том, что Таиланд деваться некуда, потому что это туризм, да, а еще не забывайте вот что. Дело в том, что только в христианстве секс является греховным. А на Востоке он не греховен. Понимаете, это, в общем, как пища. Вот, съел суп, потом пошел потрахался и дальше живешь. И в этом нет ничего. С одной стороны, это классно, а с другой стороны, чего-то не хватает. Не хватает вот соли и перца, да? И поэтому там вот этот тайский массаж, где они... Ой, они там все делают. Ну и что они так же делают? Просто ты кладешь там дополнительные какие-то доллары. Они тебе делают. А так не делают. Им плевать вообще. То же самое на Тайване. И,
как чай,
и тогда получается, а где тут вообще вот русский человек вообще в сексе только 10% дает сексу, а все остальное ухватом, там, туда-сюда возвеличится, кого-то унизить, кого-то пришибить, там, и все прочее. 10% секса реального такого, реального трахания. А все, а там, пожалуйста, тебе все 100%, а ты, подожди, что-то не хватает, а как не хватает? А потому что ни за кем не бегаешь, они за тобой не бегают, они просто спрашивают, да, кадо-кадо, говорят они по-французски, то есть подарочек дашь, ну, на тебе.
У меня наша вот, новая, знаете, рубрика «Путевые заметки»
на самом деле,
Ерофеевым.
Вот ты смеешься. А нет, на самом деле, мне мой друг рассказывал, который снимал проститутку в Амстердаме. И он столкнулся вот ровно с тем, о чем вы говорите. Потому что любое лишнее действие оплачивается по прейскуранту. И в том числе обнять, поцеловать. Это, у этого всего есть отдельная стоимость, и которую как бы надо заранее галочкой прописать, да, и заранее заплатить. И он говорит, что о каком-то сексуальном отношении там речи не идет. Там идет вот просто как, не знаю, мужчины или американцы.
От ваших друзей, потому что есть люди, которые к этому привыкли, да, и они работают, в общем-то, традиционно с проститутками, они знают, куда пойти, они знают, как с кем поговорить, и такие есть люди. А есть люди, которые не любят проституток, именно подают какой-нибудь толк, который сопротивляется. Так что, вы знаете, это тоже индивидуально. Просто другое отношение к эротике, кстати. Я написал предисловие к японскому альбому «Эротика», которая переходит просто в полную порнографию Сюнга. Это Сюнга, это такие весенние картинки, начиная с 15, 16, 17 века. Там, в общем, все те вещи, которые, кажется, только 20 век после Фрейда узнал, там все это выложено. Но, с другой стороны, японцев это не сбило с толку, они все равно консервативны, спокойны, да, если они хотят быть. А если не хотят, нет. И я написал к этому вот предисловие, именно рассуждая о том, а где же там самая греховность и в чем. Посмотрите, берем эротическую продукцию Европы 17-18 века, и там все время какой-то зажим, прищур такой, вот, мол, типа вот монашенку надо соблазнить, значит, это вверх какого-то греховности, да, или еще что-то. А там такие милые люди, и все они делают так, как, в общем, рыбка, наверное, делает со своим другом вместе.
Ну, а в античные времена вполне порнографические сюжеты изображались на амфорах, и это было совершенно нормально.
Ну, да, но дело в том, на амфоре все не изобразишь, а вот что касается вот этого Сюнга, то там действительно изображалось, да и вот пойдите купите альбом. А... Я, кстати говоря, Венедикту вам подарил, наверное, он тут в кабинете держит.
Нет, нету.
Ну, то есть я не видел, что
спрятал. Где-то спрятал. А как вы определяете порнографию? Что для вас порнография, а что для вас, ну, скажем, художественный эротический
роман? Но дело в том, что порнография, она же связана с темой возбуждения и сопереживания, да, и эротика связана, безусловно, с эстетической темой.
Просто я недавно...
Но дело в том, что она опять индивидуальна. Вон писатель Белов, почвенник, говорил, что и Роден – это порнография, и аэробика – порнография. Значит, для него это порнография. Да?
Потому что это
ему приносит... Ему так казалось. Да,
порнография может быть красивой?
Я считаю, что порнография может быть и красивой, и некрасивой, но создать хороший эротический фильм легко, а вот создать настоящий порнографический фильм трудно. Я думаю, что Порнография – это искусство будущего.
Будущего?
Конечно.
Почему?
А потому что еще не освоено это. Слишком много страстей вокруг этого кипит. И поэтому порнография такая тупое, условное антиискусство, не искусство.
Но оно может стать искусством.
Ну, я думаю, да. Вот смотрите, повара стали теперь людьми гораздо более известными и парикмахеры, чем...
Ну, не все.
Ну, хорошие повара.
Ну, да, это высший свет, да.
Ну,
почему?
Вот я думаю, что то же самое произойдет.
Как модельеры.
Да как
то же самое произойдет. У нас есть и топовые порнозвезды, и некоторые даже с гастролями приезжают в Россию.
Но их не приглашают на приемы в Кремле.
Пока не приглашают, да.
То есть в перспективе вы думаете?
Я думаю, что все зависит от Кремля будущего.
И орден дружбы еще из рук Путина будет.
Ну, может быть, орден подвязки скорее.
Вот интересно, Евгений из Пензы пишет. У меня дочь растет, и с ее появлением на всяческую раскованность я смотрю иначе, чем когда у меня рос сын.
Ну, правильно, конечно, так и надо делать. Все-таки, понимаете, надо знать, когда открываешь дверь и показываешь маленькому человечку все ужасы мира и все его жестокие радости. У меня тоже дочке 12,5 лет, и я тоже очень внимательно слежу за тем, чтобы все было нормально в плане такой юношеской консервативности. Но он про маленькую не говорю, в 2 месяца еще, по-моему, рано следить.
Вы сказали, опять же, если я вас правильно понял, что люди в советское время были, в общем-то, вот внутри достаточно раскрепощены. Да,
что им ничего другого не оставалось. У них не было компьютеров. То есть у них как свет гасили, они играли в детские игры.
А люди во власти в этом смысле не были исключения?
Разные были. Брежнев обожал секс, и говорят ему в Крым, то есть говорят те люди, которые на даче у него, мы как-то за Кремещуком там отдыхали на его даче, когда он уже, естественно, ушел в мир иной, рассказывали, что девчонок возили в коврах, заворачивали в ковры, им привозили.
В сознании хотя бы.
Ну, просто. Этого они никогда не с трубочкой такой подводной. Вот. А были, естественно, которые не... Ну, в общем, самый главный диктатор Сталин, я думаю, имел какие-то сложности по отношению к этой проблеме.
Просто это наносит, как вы думаете, урон лидеру репутационный?
Если что.
Увлечение такими несемейными отношениями.
Все зависит от страны. Во Франции нет.
У нас?
Во Франции, пожалуйста, он Митерран имел вообще все, что угодно. И другие во Франции нормально. А вот уже в других странах все зависит от раскрепощенности исторической. Мне кажется, что у нас все зависит не от того, да или нет, а от того, как вот развернуть эту проблему. Сказать, что он отвратительный, будет отвратительный, а если нет, разрешат.
Резко поменяю сейчас тему, чтобы люди не подумали, что это плавный переход.
Давайте.
Екатерина Андреева ушла с федерального эфира времени, теперь ведет «Орбиту». И судя по ее посту в Инстаграме, где она прощается с зрителями Москвы, именно прощается, она не говорит, что встретимся через какое-то время, ну, заканчивается эпоха очень серьезная. Какие у вас впечатления от этого?
Ну, я ее немножко знаю, мы как-то встречались в Михайловском, когда, кстати говоря, был темный фестиваль Довлатова. Мне кажется, она милая, интересная женщина, я ей желаю, красивая. Я желаю всяческого успеха. Но дело в том, что просто это же рупор. Я имею в виду не она, а вообще это профессия. Поэтому, конечно, сейчас на федеральных каналах быть диктором это не позавидуешь.
Она через много... Ведь она на самом деле Екатерина Андреева гораздо... стала гораздо известной гораздо раньше, чем пришел, например, Владимир Путин. Она застала разные власти, разные системы. Я помню репортажи Курска, я смотрел, когда вела именно Екатерина Андреева. Она показывала, в общем, блестящую работу.
Так нет, она замечательный диктор. Но дело в том, что хотелось бы, что это совмещалось бы еще с какими-то правильными словами, которые изображали диктор на экране.
Так, может быть, порадоваться за Екатерину Андрееву, что она отходит от этой своей роли?
Что не вынуждает ее
больше? Я думаю, что она вполне часть власти, поэтому она...
Часть власти, вы сказали, или честь?
Честь.
Часть. Ну, наверное, для кого-то и честь власти.
Может, и политиком еще станет?
Может быть.
Сборы депутатские.
Может быть.
Спасибо большое.
Это вам спасибо.
Писатель Виктор Ерофеев в эфире «Эхо Москвы», программа «Персонально ваш». Нас зовут Алексей Нарышкин, Алексей Соломин. Мы где-то минут через 10 вернемся в эфир. А вам спасибо большое за беседу от нас, от наших слушателей.
Спасибо.
«Персонально ваш». Рекламно-информационная программа «Люди и деньги».
Здравствуйте, у микрофона Татьяна Тимофеева. В сегодняшней программе о том, зачем американский миллиардер собирается открыть гостиницу на орбите.
«Люди и деньги». Что почем?
Американский магнат Роберт Бигелоу, сделавший миллиарды на отельные сети Budget Suites, теперь собирается открыть первую гостиницу на орбите. Отель будет надувным и должен заработать в 2021 году. 72-летний Бигелоу – энтузиаст исследования внеземной жизни. Именно его компания Bigelow Aerospace получила львиную долю подрядов во время поисков НЛО в рамках секретной программы Пентагона. Оборонное ведомство программу прикрыло, так и не сделав выводов насчет внеземной жизни. Но Бигелоу в телеинтервью говорил, что абсолютно уверен в том, что НЛО существует, а инопланетяне посещали Землю. Строительством отеля на орбите займется его новая компания под названием Bigelow Space Operations. Накануне она анонсировала запуск в космос двух модулей B-330, самых больших и сложных среди всех космических станций. Ательер и космический энтузиаст Bigelow говорит, что космическая гостиница будет частью монструозной космической станции. Сколько будет стоить номер на орбите, он пока знает весьма приблизительно. В начале проекта это, вероятно, будет небольшое восьмизначное число, то есть от 10 миллионов долларов.